Философское общество предлагает вам лекцию об эпохе великих перемен. Ну, тема апокалипсиса, в какой-то степени об этом вы слышали. Но дискуссии на эту тему не перестают, продолжаются в нашем обществе, в человеческом обществе. А поскольку обещанного разными писаниями конца света человечество ждет уже не одну тысячу лет, то в обществе периодически возникают различные версии в отношении не только сроков апокалиптических событий, но и их возможного содержания. Кто-то связывал близкий конец света с солнечным затмением 1999 года, кто-то вообще ни в какие концы света, никакие апокалипсисы не верит. Кое-кто, не без иронии, конечно, утверждает, что, мол, конец света уже наступил, а, мол, мы вот его как-то вроде не заметили. Большинство людей, верящих в реальность конца света или апокалипсиса, склонны ожидать событий разных на смене тысячелетий, то есть в начале 21-го столетия. О возможности глобальных природных катаклизмов, грядущих в начале 21-го столетия, говорят и многие современные ученые. Предполагается, что причиной так называемого конца света станут значительные природные катаклизмы, то есть резкая смена климата, различные геологические, геофизические катастрофы. Есть различные точки зрения на то, что все-таки что-то же все-таки явится причиной предсказанного древними пророками апокалипсиса. В наши дни проблема выживания человечества стоит так же остро, как и во времена Атлантиды несколько миллионов лет назад. Экологическое состояние планеты усугубляет три основных фактора. Экологическое состояние усугубляет. Это первое. Активная деятельность глобальной черной мафии, направленная на создание глобальной экологической катастрофы. Деятельность этой черной иерархии направлена на разрушение самой планеты. Поскольку планету им не дали, безраздельное феодальное распоряжение, то они действуют по принципу «темные силы». Раз не нам, значит и не вам. Второе – это особый период в истории Земли, называемый в эзотерической философии Востока периодом смены космических эпох и коренных человеческих рас. Поскольку четвертый глобусный круг, который мы сейчас проходим, и пятая раса, которую мы сейчас живем во второй половине этой пятой расы, это очень важное, знаменательное время в жизни всей планеты за все ее 4,5 миллиарда лет, когда планета должна пойти по дуге восхождения, то есть по линии нарастания духовности. И третье – это крайне низкий духовный уровень человечества нашей планеты. Но попробуем рассмотреть эти факторы более подробно, учитывая их взаимосвязь и взаимообусловленность. Перед тем, как обратиться к экзотерическим источникам, ну то есть которые известны человечеству, и которые в отличие от эзотерических, то есть от тайных источников, экзотерические были доступны большинству людей. Надо напомнить, что сама идея глобальных катаклизмов, которая угрожает нашей планете в начале третьего тысячелетия, прослеживается не только во всех мировых религиях, но и получает подтверждение в ряде современных научных исследований. То есть нас, одним словом, предупреждали давно, как пророки, посылаемые высшими силами нашей планеты и Солнечной системы. Об этих событиях много давалось сведений, в частности, о смене космических эпох было изложено в иносказательной символической форме Иоанном Богословом в знаменитом библейском апокалипсисе. И хотя слово «апокалипсис» в переводе с греческого означает всего лишь «откровение», но для большинства церковных представителей это понятие фактически стало отождествляться почему-то с идеей конца света, несмотря на то, что в самом-то этом библейском апокалипсисе есть четкое указание именно на смену эпох, а не на какой-то конец света, и не на какую-то всеобщую гибель. Там, в частности, апостол Иоанн говорит: «И увидел я новое небо и новую землю». Так какой же конец света-то? В апокалипсисе о нем речи нет. В живой этике или агни-йоге, данной землянам высшими силами в начале 20 века, сказано, что надо совершенно неотложно всему человечеству осознать наступление нового века. А человечеству как-то совершенно это не нужно. Оно этим не интересуется уже 100 лет, как об этом сказано было. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к нашей Земле. И вот они неосознанные, непримененные правильно, будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения, страшные ураганы, всевозможные катастрофы и разные космические пертурбации глобальные. Будут революции, будут войны, будут новые эпидемии. А в 20 веке мы с вами это уже наблюдали все. Одним словом, мы находимся у самого преддверия нового века, наступления новой расы. Под расой надо понимать не какую-то там черную, там рыжую, красную расу или белую. Под расой в эзотерике понимается уровень развития сознания. И потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, существование которой наука, западная наука, начинает все более и более убеждаться. Время, переживаемое земным человечеством, есть время перехода от одной формы эволюции, в которой развивался материальный интеллект у землян, к эволюции духовности, когда дух именно будет преобладать над интеллектом, сердце будет преобладать над умом. И этот переход совершается на смене коренных рас. То есть пятая раса идет к своему концу, а она развивалась, эта пятая раса, на территории Европы и Северной Америки, им наступает, естественно, конец, естественный конец. Поэтому там искать нечего. Ничего там хорошего ждать тоже нечего. Шестая коренная раса земного человечества начинает вступать в свои права. А каждая смена расы, то есть переход на новый уровень сознания, всегда сопровождается космическими катаклизмами. При этом необходимо очищение тех, кто должен вступить или попасть в эту новую расу. Необходимо очищение, чтобы новая молодая раса могла без помех развиваться именно в новых местах планеты. Космические катаклизмы происходят в силу наклона земной оси к плоскости орбиты. Сейчас ученые очень определенно стали отмечать уклон оси планеты, который продолжает нарастать и грозит повсеместными глобальными катастрофами. Резкие природные изменения, которые произойдут в первой половине 21 века, так предсказывают. Вот они будут вызваны прежде всего психодуховным состоянием человечества, изменением пространственной космической энергетики и приходом в ауру нашей планеты новых лучей и новых потоков энергии. Ну, за примером далеко ходить не надо. Сейчас нередко мы наблюдаем у детей, у взрослых резкое, внезапное, скажем, повышение температуры аж до 40 градусов. Никакие врачи ничего не могут сказать, от чего. Это то, что касается вот того, что происходит с людьми, скажем, в семьях. Но основным поражающим фактором космической перестройки на этой планете станет не пространственная энергетика сама по себе и не странные чудеса в природе, а реакция на это каждого конкретного земного человека. Реакция именно на вот эту новую космическую энергетику. Именно шестая раса должна будет начать новую эру духовности. тягостен этот период подготовления. Не следует думать, что шестая раса нарождается в какой-то одной стране или среди какой-то национальности. Она распространена широко по нашей планете. Конечно, всегда есть главное ядро расы. И ко времени очистительной планетарной катастрофы именно принадлежащие к шестой расе люди будут собраны силами света в безопасные места и охранены. Нечто похожее было, когда уничтожалась четвертая раса Атланты, а все пригодные были уведены и охранены высшими силами. Об этом вы можете почитать в той же Библии. Великое огненное очищение приближается, потому так важно земному человеку постоянно готовить себя. Как сказал Христос, не знаете ни дня, ни часа. То есть, как готовить? Очищать свое мышление от всяческой мерзости, от эгоизма, от самовлюбленности дьявольской, в самого себя, в саму себя. Воспитывать свое сердце, то есть очищать его от всяких скверных желаний, страстей. Правильно стараться использовать пространственные энергии, космические энергии. Но для этого, конечно, нужно учиться, надо стараться много знать в этой области. Знаний дано, кстати, много, начиная с конца 19-го, 20 веке. Только не надо путать знания, которые даются разным контактерам из нижних слоев тонкого мира и даются высшими силами. Это разные вещи совершенно. Они диаметрально противоположны, как правило. Сейчас много говорится о кризисном состоянии человеческого общества, о том, что человечество находится во власти ложных представлений, во власти невежества и эгоизма. Несмотря на так называемый научно-технический прогресс, кризисное состояние имеет глобальные масштабы. Этот кризис охватывает все страны, все сферы жизни. Экономическую, социальную, духовную. Этот так называемый прогресс на самом деле кажущийся прогресс. Вера в него построена на подлом обмане, который поддерживается силами правящей тьмы сознательно. Суровость жизни, жесткость ее, трудные условия. Люди привыкли считать бедственными. Почему? Да потому что человечество воспитывается на ложной идее материального благополучия, как на якобы искомом идеале, как на якобы цели жизни и деятельности человека. Якобы цель жизни, цель земного существования, все общество в целом, заключается в поклонении золотому тельцу. Вот чего добились силы зла. В результате внедрения этой сатанинской программы в сознание землян произошла коммерциализация нашей жизни. И цивилизация стала носить сугубо потребительский характер. Это привело к духовному обнищанию земной цивилизации. А это всегда кончается трагически. Ведь дело не в том, сколько в жизни человек натащит себе в гнездо материальных благ. То есть богатства, денег, комфорта, наслаждения, удовольствия. Не в том, как он удовлетворит свое честолюбие, свой демонический эгоизм. Дело совсем в другом. Дело в духовных накоплениях человека. В том, смог ли он преодолеть животные интересы своей смертной временной личности. Смог ли направить все силы, все способности на общее благо человечества. Сумел ли человек воспитать в себе высокоэтические добродетели? Сумел ли облагородить свое сердце так, чтобы в нем воцарилась высокая любовь к ближнему? Кстати, как считают некоторые мыслители, именно учение Христа, учение Будды, учение Кришны несет в себе потенциал и принцип высокой любви. Известно, что в первом тысячелетии новой эры решением так называемого 8-го Вселенского Церковного Собора в Константинополе в 869 году был упразднен в человеке дух, как самостоятельная структура. И человеку было отведено лишь обладание душой, как у животных. Под лишними усилиями сил тьмы человек духовно был кастрирован и стал существом бездуховным, тварью Божией, рабом Божьим. До этого времени в учении Церкви еще как-то существовал идеал Святой Троицы, нераздельный, неслиянный, единосущный, который была канонизирована в III веке, и частицей которой наделен каждый из нас. Интересные исследования на эту тему, посвященные анализу тринитарного мышления, символизируемого Святой Троицей, провел российский ученый из Санкт-Петербурга Баранцев. Структура тринитарного мышления, присущая эпохам синтеза, то то есть эпохам благополучия, пишет он. В эпоху же разобщения, в эпоху дифференциации, основополагающей является бинарная, двойственная структура, то есть разделяющая все на две противоборствующие части – материальное и духовное, темное и светлое, да и нет. Плоская такая, одномерная логика – это враг, это друг. Кто не с нами, тот против нас. И так далее. Именно вот таковым является нынешний способ мышления земных царствующих владык и всех людей. Каждый эгоист так мыслит. Это вот мне приятно, значит, это для меня хорошо. А вот это неприятно, значит, это плохо. Все. То есть мышление как у животных. Под символом же Святой Троицы в России в 19-20 веке творили выдающиеся личности. Их очень много, конечно. Но Трублев, Хомяков, Адаевский, Блаватская, семья Рерихов, Мережковский, Булгаков, Ловский, Бердяев, Лоренский, Сорокин, Циолковский, Федоров и так далее, и так далее. В частности, православный священник Флоренский утверждал, что эпохи синтеза, то есть эпохи единения, интеграции, повторяется примерно каждые 900 лет. Вот на 21 век приходится время очередного пика. Синтез готовится долго, зреет медленно, совершается быстро, пишет философ Баранцев в книге «Становление тринитарного мышления». Но плотность событий и скорость таковы, что за эти дни успевает вместить все потоки, накопленные человечеством информации. «Время творящей жизни измеряется часами», – пишет он. Все это очень похоже именно по ощущениям как раз на наше время. В истории человечества не раз давался шанс пойти по пути служения Высшему и жить в гармонии с природой. Но человечество в какой-то момент всегда сворачивалось с этого пути. В результате происходили всемирные катастрофы, глобальные потопы. Люди жестоко расплачивались за свои безобразия, преступления, за так называемые грехопадения. И все начиналось сначала. В период, близкий к нам, в масштабах истории, учение Христа принесло идею всеобщего братства. Естественно, какая-то часть людей живет и желает идеи, а стало быть, люди выбирают более правильный путь. Такому человеку легче было сносить обиду, несправедливость, ибо он был воспитан на заповедях терпения, прощения, любви, ответственности перед высшими силами. А сейчас большинство земного человечества живет в отчуждении и разобщении. Оттого всевозможные конфликты, войны, крупные, мелкие, терроризм и так далее. Человеку было легче сносить в прошлом обиду и несправедливость. Сегодня этого нет. Это, безусловно, кризис подобного способа мышления, в котором, естественно, различия превращаются в непримиримые противоположности, которые борются друг с другом до победного конца. Вот именно эта психология породила такие порочные формулы. Если враг не сдается, значит, его уничтожают. Третьего не дано. Кто не с нами, тот против нас, ну и так далее. А где же, спрашивается, идеи братства людей, содержащиеся во всех религиях и вероучениях? Где красота компромисса, о которой говорил индийский мыслитель Махатма Ганди? Где соблюдение принципа единства во многообразии? Действительно, все мы ощущаем, что время очень уплотнилось. Разве мы могли бы представить себе каких-то 15-20 лет тому назад, что не будет Югославии, не будет Советского Союза, и что Россия и так неузнаваемо изменится, и что великая мировая держава превратится в восстающее государство с вымирающим населением? Никто этого тогда так себе и представить не мог. Ученые предсказывают, что если этот процесс не будет остановлен, то в середине 21 века численность населения России сократится на 25-30 миллионов человек. Но сейчас, если 145, то что там будет, считайте? Главная причина столь печальной статистики – это не уровень жизни. Он, между прочим, стал повышаться, хоть и медленно. А именно социально-психологическое неблагополучие большинства людей, их нравственно-эмоциональное нездоровье. Так считают мыслители и ученые. Любая перестройка воспринимается людьми болезненно, и, вероятно, формирование нового, троичного мышления, основанного на синтезе, основанного на гуманитарных и этических принципах, который необходим для выхода из губительной парадигмы разделения антагонизма, эта перестройка протекает нелегко. Слишком многое, навязываемое средствами массовой информации, именно вот этому препятствует. У людей происходит внутреннее раздвоение. С одной стороны, людям внушает тягу к материальному благополучию, к материальным плотским наслаждениям, к накопительству. А с другой стороны, их высшее внутреннее «я» голосом интуиции говорит о совсем обратном. Так образуется дисгармония, влекущая за собой болезни, трагедии, катастрофы, стихийные бедствия. Да и за техническим прогрессом угнаться человеческой душе очень непросто. Неудобно душе человека в бездушных одеждах научно-технического прогресса. Все это обрушивается ныне на земного человека, который потерял связь с природой, с высшим миром, а в результате такой дисгармонии слабеет сила духа человека. Можно, конечно, носить в себе многие благородные мысли, но увидев, например, как обижают другого человека, поступает с кем-то несправедливо, вместо того, чтобы защитить его, можно струсить и спрятаться в свою хату с краю. Я ничего не знаю, мол. Это стало быть, дух такого человека слаб. Земному эгоисту более удобная позиция. Моя, мол, материальная хата с краю, я ничего не знаю. Когда же мы воспитываем в себе дисциплину духа, думаем о служении, высшем служении, то постоянно пребываем в творчестве, то есть в движении вперед. И тогда мы находим или создаем сами, создаем у себя, как внутри, так и вокруг, маленькие очаги света, избавляясь при этом от тьмы. Но такие очаги могут и погаснуть, если их не защищать. Их нужно оберегать и питать, чтобы пламя разрасталось. И необходимо, чтобы два очага в двух сердцах слились в один очаг, но более мощный. Пример. Влюбились двое. Любовь какое-то время горит. Все, потом она должна уйти. Если люди не поддерживают огонь любви, он обязательно погаснет. Этот импульс дается только на время, свыше. Но человечество, находясь в невежестве, не знает таких простых вещей. И вот в силу этого невежества очень много браков и очень много разводов. О подъеме духа, то есть о становлении мышления и единения, много писали члены семьи космических учителей, то есть семьи Рерихов. Об этом же говорит и учение живой этики. Философы наших дней, ученые русские Померанцы и другие, считают, что Троица – это место будущей встречи всех высоких религий, и что подступы к ней есть в любой великой религии мира. Но изменение мышления людей, само собой, не произойдет. Нужно что-то предпринимать. Земному человеку надо учиться. Какие пути подъема духа возможно найти в наши дни? К сожалению, мы пока еще далеки от духовного преображения, но человечество разными путями его ищет. Никто, конечно, не знает готовых рецептов такого достижения, но вот сознание своего жизненного долга, добровольное самоограничение себя во имя высшего духовного начала, на этом основано преображение человеческой души. Человек может, конечно, очиститься и в одиночку путем правильной внутренней борьбы, применяя, скажем, пост, молитву, там, медитацию, примкнув к ближайшему доступному ему духовному источнику. Общество же должно вести планомерную пропаганду идей гуманизма, этических принципов, практического применения их в социальном пространстве, но не на основе экономической выгоды, а на основе нравственных законов благотворения людям и уважительного отношения к природе и ее богатствам. Человек свободен в своем выборе, но свобода выбора путей добра неразрывно связана с самодисциплиной. Человек, конечно, свободен в делании добра и зла. Для служения добру надо учиться владеть своей смертной личностью, контролировать ее животные желания, а также ее, как правило, эгоистические мысли. А для служения злу, а вот там как раз не надо учиться владеть своей животной личностью. Принимайте меня таким, какой я есть, или какая я есть. Вот так рассуждают те, которые живут на поводу своей животной личности. То есть эти люди просто отдаются потоку хаоса, хаоса разрушения. Они готовят себя в космический мусор. Ведь не делая над собой никаких усилий, человек обязательно будет разлагаться. Поэтому он может воображать, что он кое-что. 21 век – это время прозрения и покаяния. Но покаяние не такого, какое нам предлагают те или иные, так сказать, церкви или секты. Над этим нужно серьезно работать, а не просто там перед попом или пресвитером каким-то поплакаться в рясу. Прогрессивно думающие и светло настроенные люди ныне предпринимают шаги по созданию нового общественного строя, который должен быть построен на принципах этического гуманизма. Чтобы вступить в новую эпоху, кстати, они предсказывали все древние религии и не совсем древние, тот же апостол Павел, он, кстати, один из великих посвященных. Так чтобы вступить вот в новую эпоху, эпоху синтеза, необходимо преодолеть религиозные, национальные, расовые, половые, социальные, экономические противоречия. А их накопилось в нашем мире слишком много. О наших бедах, недостатках мы много слышим и знаем из повседневной жизни. А вот голос таких всемирных форумов, которые произошли, например, в Йоханнесбурге, в Южной Африке, или в Италии, в Риме, или в Японии, о таких вещах мы практически что-то не слышим. Средства массовой информации почти не говорят о том, что там происходило на этих форумах, какие документы там принимались. Создается впечатление, что на планете нет ничего, кроме угрожающей теории золотого миллиарда. То есть должен остаться один золотой миллиард. Американцы и европейцы. Не все, конечно. А все остальное должно служить этому миллиарду. Все остальные должны быть черными рабами. На самом деле существует масса инициатив, в основе которых содержится призыв к переносу акцентов в нашей жизни именно на духовные ценности. Так, например, Комитет по культуре Государственной Думы Российской Федерации выступил недавно с инициативой создания федеральной программы под названием «Мир через культуру», в которой будут разрабатываться основные положения исцеления нашего общества культурой. Эпохальным можно назвать выступление на эту тему Кобзона и Агешина в литературной газете, а также главный редактор Поляков тоже хорошую статью на эту тему написал. Ряд ученых, общественных деятелей России, Украины, Австрии, Германии готовятся к проведению Всемирного этического форума. В этом же ряду стоит создание в Владикавказе, это в одной из горячих точек нашей планеты, Института мира. Группой барнаульских ученых разработана концепция духовно-экологической или ноосферной цивилизации. Есть также и проект Всемирной духовно-экологической или ноосферной конституции для всего человечества. Большую работу в этом направлении ведет российский журнал «Дельфис», постоянно информируя читателей о подобных проектах на нашей планете и притворении их в жизнь. Тому же посвящены традиционно ежегодно проводимые благотворительным фондом «Дельфис» конференции научные «Этика и наука будущего», а также научные семинары, вечера в клубах под названием «Неизвестное об известном», а также «Галерея культуры». То, что Комитет по культуре Российской Госдумы вышел на такую инициативу, не случайно это было. В 2005 году комитетом была проведена огромная работа по подготовке парламентских слушаний под названием «Культура против терроризма», в которой принимали участие представители журнала «Дельфис». Культура – это то, что объединяет людей, а не разъединяет их. Хотя она представляет собой единство творчески создаваемых ценностей. И ценности, конечно, всегда носят индивидуальный характер. Отношение между культурой и прогрессом – это отношение между процессом и продуктом творчества. Культура – это нематериальная цивилизация. Культуру нельзя путать с цивилизацией. А у нас нередко это путают. Вон идете по набережной и читаете. Приходите на выставку банных культур. И что там делать? Смотрите, как шкуру моют люди, какими способами. Что это за культура? Это слово совершенно туда неприменимо. Вот до какой степени маразм у нас доходит. Культура – это не материальная цивилизация. Это культ света, культ духа. А материальная цивилизация что делает? Что она нам предлагает? Она предлагает ряд всеобщих необходимых форм знания и рыночной морали. Эпоха расцвета, эпоха возрождения, эпоха благосостояния всегда вытекали из благодатных источников культуры, но не цивилизации. Целые нации миновали надвигающиеся кризисы, если они питались из высоких источников духа. Хотелось бы, конечно, надеяться, что Россия не потеряет свою роль духовного водителя в историческом процессе. Если Россия не сможет выстоять, то мир обречен на уничтожение, ибо космический закон нас долго терпеть не будет. Сможет ли Россия выполнить свое предназначение, в которое верили великие подвижники нашей планеты? Из истории известно, что попытки превратить Россию в нормальную европейскую страну не удалось ни Петру Первому, ни его преемникам. Не удастся это и сегодняшним поклонникам деградирующего Запада. Вот один, скажем, немецкий философ писал: «Россия есть родина души». Российский философ Баранцев следующим образом видит роль России. «Признавая за Востоком доминанту интуиции, за Западом признавая рацио, меру их совмещения, очевидно, следует искать в аспекте высокого эмоцио». Не эту ли роль выполняет Россия в поддержании триады Запад, Россия, Восток? Если россияне еще способны отстоять специфику России и российского менталитета, выражающиеся в ее соборность и способности к духовному преображению, то выход из глобального кризиса все еще возможен. В это очень хотелось бы верить. На смене коренных рас всегда дается великое откровение населению планеты. Это не только нашей планеты касается, так же и других планет, если там происходят серьезные изменения. Как и всегда, лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития или к следующей грядущей расе, только такие люди, как правило, могут полностью воспринять такое откровение. А остальные воспользуются, насколько могут. Также не нужно думать, что все остальные человеческие расы будут уничтожены. Лучшие будут спасены, и некоторые даже могут процветать, некоторые расы и подрасы. Лишь отбросы, не могущие идти в ногу с космической эволюцией, уйдут окончательно выродиться. Пример такого рождения мы видим на многих дикарях в наше время. Так, например, туземцы Австралии – это выродившиеся потомки подрас, которые когда-то принадлежали к великой третьей коренной расе. Некоторые обитатели Земли думают, что не может быть кончины мира, вернее, гибели нашей планеты. Но, к сожалению, именно это угрожает нашей планете. Сама судьба планеты в руках земного человечества находится. И дух человеческий, коллективно, конечно, коллективно, дух является взрывателем и возбудителем вулканов в наше время. Ибо именно низкие мысли, темные устремления человечества не только на Земле, но и в низших слоях тонкого мира планеты создали страшную удушающую атмосферу вокруг нашей планеты. Из космоса планета видится наша как черная, именно как черная звезда. Вот такая атмосфера не способствует соединению огня космического пространства с подземным огнем планеты. То есть не происходит уравновешивания. Лишь огненные чистые люди могут разряжать вот такую атмосферу, они являются как бы громоотводами. Так нам об этом говорят силы света. Потому так опасна эпоха огня. Она несет очищение, несет одновременные страшные бедствия. То есть уничтожение целых зараженных местностей подземным огнем, а также несет усиление эпидемий, противостоять которым смогут только те люди, кто успел достаточно очистить свою ауру и кто смог усваивать пространственную энергетику. Срок великого испытания нашей планеты близок. Нас об этом давно предупреждали. Но будем надеяться, что человечество, гонимое бичами бедствий, катастроф, одумается и воспримет водительство духа над собой и тем изменит свою судьбу. А в случае, если человечество изберет гибель, самоуничтожение, то лучшая часть человечества, но, к сожалению, таких мало, будет переведена на высшие планеты. Средняя же масса землян переселится на планету, похожую на нашу Землю, которая в случае взрыва Земли по эллипсу близко подойдет к нашей планете. Сейчас эта планета существует, но она пока не видна физическими глазами, физическими приборами. Остальная же масса человечества должна будет отойти на Сатурн, но поскольку там нет физического человечества, и животного царства нет, и растительного, а есть только минеральное. Увы, никто не представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства земного человечества в случае гибели своей планеты. Какие огромные отрезки времени пройдут, прежде чем новая Земля сможет предоставить человечеству годные тела. Мы вот к тем телам, которые сейчас имеем, физические тела, шли очень долго. Прошли три расы в огненном мире, тонком, эфирном состоянии. Прошли минеральное царство, растительное, животное. И вот седьмая ступень – человечество. Можно ведь и опять назад прыгнуть по глупости и начать учить уроки. Поэтому следовало пробудить бы сознание человечества к тому, что оно поставило себя на край страшной бездны. Одним словом, высшие силы говорят, что судьба вашей планеты, товарищи, в ваших собственных руках. И ваша жизнь тоже в ваших руках. Что изберете, то и будет. И никто этому препятствовать не может, поскольку закон свободы воли не может нарушаться, космический закон. Потому велика роль человека в деле загрязнения и очищения атмосферы собственной планеты. Именно человек, как сказано, взрыватель и тушитель одновременно, успокоитель подземных энергий, скажем. Не является ли пренебрежение космическими законами и извращение всех высших принципов бытия главным фактором космических катаклизмов? Ведь законы космически незыблемы, и все, кто не идет в ритм с эволюционной трансмутацией, взрывается, как отброс, и ввергается в великую космическую переработку. Задумайтесь, люди, над происходящим на поверхности своей планеты. Высшие силы говорят, что для явления космических энергий нужно особенно явить осторожность. Злоупотребление энергиями сказывается на всем утверждении космических энергий. Только сознательное, бережное отношение может устранить страшные последствия. Вызванные силы из тонкого мира нуждаются в обуздании, которое может быть проявлено лишь сильным человеком, то есть человек сильный духом. Вызванные силы из тонкого мира нуждаются в обуздании. Ну, допустим, сейчас. Если человек у себя культивирует сильные отрицательные эмоции, вот вы, допустим, кем-то очень недовольны, и взрывы у вас там, скажем, ненависти, ярости, понимаете, злобы возникают. Ну, против кого? Иногда там. Против президента, против жены, там, мужа, там, тещи, скажем. Или собаки, там, неважно. И вот если вы постоянно культивируете вот эти отрицательные эмоции, то вы тогда ослабляете вот эту свою часть. Вы потенциальный туберкулезник или астматик. Или у вас запросто может быть пневмония, бронхит или что-нибудь еще. То есть эмоциями отрицательными вы нагнетаете сюда вот энергию. И привлекаете таким образом бактерии, которые как раз питаются вот этой энергией. Все очень просто на самом деле. Люди ищут причину эпидемии туберкулеза. Она вот эта причина. Так вот эти вызванные силы из тонкого мира нуждаются в обуздании. А люди же не пытаются обуздывать свои животные, звериные эмоции. Иначе вот эта необузданная сила является утверждением космического хаоса. Ну, хаос сначала внутри и снаружи. Все, что творится безобразного на Земле, все пришло изнутри, изнутри человека. Повсеместно сейчас возникают черные ложи, сатанинские ложи, демонические ложи, с отвратительными черными мессами и вызываниями, особенно на Западе. Чего только стоит вот этот вот Гарри Поттер, да? Слышали? Видели? Церковники восстали против этого. Молодцы. Надо всем против этой мерзости восставать. Газеты и бульварная макулатура полны этими сведениями. Общественное мнение не думает бороться с этим величайшим злом и преступлением, с этим бедствием, великое огненное очищение приближается. Потому так важно очищать свое мышление и сердце, стараться усваивать пространственную энергию. Вообще идея энергетического апокалипсиса не так уж нова. В древних пророчествах многих народов говорится о том, что в определенный час некий небесный огонь сойдет на землю, чтобы очистить планету от скверны. Конечно, вот под небесным огнем в древности пророками понималось именно приход высших космических энергий. Идея прихода на Землю новых космических энергий нашла отражение и в евангельских словах Христа. Ну, кто читал Евангелие, почитайте внимательно. «Огонь пришел я низвести на Землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Нострадамус в своих знаменитых пророчествах предрекал, что в апокалиптические времена с неба сойдет на Землю король ужаса. Что представляет собой этот король ужаса? Никто за вот эти 400 лет со времен Нострадамуса, никто из пытавшихся расшифровать предсказания этого пророка, так и не смог найти ключа к шифру его, Катренов. Все, что угодно предполагали, вплоть до бактериологического оружия. Но в конце концов космическая энергетика, оказывается, начнет сходить на Землю с неба. Вот король ужаса. Не еле Нострадамус присвоил грозное кодовое название «Король ужаса». Древние предания о космическом огне, направленном на Землю, чтобы очистить от зла, не так уж наивны, как может показаться на первый взгляд. Иногда достаточно изменить вот слово «огонь» в предсказаниях пророков понятием «энергия». И тогда древнейшие философские трактаты заговорят с нами на языке, понятном науке Запада. Приход на Землю новых космических энергий, усиление напряженности электромагнитного поля, торсионного поля планеты, которое сопровождает его природные и социальные катаклизмы, будут вызваны в первую очередь астрохимическими факторами. Смена пространственной энергетики может оказать определенное воздействие на все человечество. Как известно, любое изменение космической энергетики, вплоть до вспышек на Солнце, вызывает ответную реакцию психики и всего организма земного человека. Усиление пространственных энергий, которое произойдет под воздействием природных факторов, неизбежно отразится на состоянии биополя всех обитателей нашей Земли. Под воздействием новых волн и космических лучей, приходящих из пространства Вселенной, напряженность биополя каждого человека будет постоянно увеличиваться. Иногда она резко увеличивается в наше время, иногда резко падает. И люди жалуются на это, на эти непонятные огненные явления. А это так называемая медицина, она ничего не может помочь здесь человеку. Начинает пичкать его антибиотиками, достигает еще более отвратительного результата. Рост потенциала биопсихоэнергетики усилит основные духовно-нравственные качества каждого конкретного человека. А они, в свою очередь, проявят себя в самом образе жизни, его гражданской позиции, в социальном поведении. Согласно эзотерическим источникам, восточным в первую очередь, первое, что должно произойти в сознании людей после соприкосновения с космическим огнем, это отделение так называемых зерен от плевел, от сорняков, или, как сказано в той же Библии, волков от овец. Под этими символами понимается моральное проявление разделения человечества по полюсам добра и зла, но в строгом соответствии с личным выбором каждого человека. А этот личный выбор человек будет совершать на основании многотысячелетнего жизненного опыта своего собственного. Не какой-то там Господь Бог сядет и будет судить. Такого не будет. А космический закон. Под влиянием этого закона каждый человек будет судить самого себя. Он одновременно и судья, и палач, и жертва. Высший суд над человечеством, обещанный всеми вероучениями, фактически представляет собой разделение человечества по полюсам света и тьмы. Это суд, который каждый творит над собой сам, ибо каждый имеет в себе вечного судью. Время великого разделения есть время суда. От решения и выбора человека, куда ему стать, на сторону света или на сторону тьмы, вот от этого решения зависит все будущее человека. Человечество сейчас находится на грани старого и нового мира, на грани перехода от Кали-юги, как говорят на Востоке, то есть от цикла тьмы,
к сати-юге,
то есть к циклу света. В библейском апокалипсисе есть символически выраженная идея, которая касается загадочного числа зверя, которое в то же самое время, как говорит апокалипсис, является числом человека. Так случилось, что вот эзотерическое, то есть внутреннее сокровенное, и экзотерическое, то есть общедоступная трактовка многих философских и религиозных понятий иной раз бывает прямо противоположными друг другу. Общепринято дилетантами считать число 666 неким звериным числом, то есть каким-то отрицательным понятием, символизирующим якобы власть темного, жестокого, бездуховного начала. Как же так? Но ведь в том же самом апокалипсисе число 666 названо числом человека. Что же означает это странное число в действительности? В эзотерических учениях число 6 символизирует отнюдь не дьявольское начало, а напротив, космическое совершенство, силу божественного разума, силу абсолюта, число 6. Три шестерки, соответственно, усиливают это значение, превращая число 666 в выражение высшего творческого начала космоса. Это начало можно рассматривать и как высшую природную энергетику, которая несет колоссальное преображающее духовное воздействие на все природное бытие, не только на человека. В эзотерических источниках число из трех шестерок – это число совершенства, а нумерологически оно означает также имена трех космических владык, владык космического братства, то есть Будды, Майтреи и Христа. Тогда при чем же здесь образ зверя, который символизирует низшее, деградационное в моральном, духовном аспекте начало? Но в том-то и дело, что, как говорится в эзотерических источниках Востока, высшие энергии, приходящие в соприкосновение с сознанием человека, пробуждают к выявлению весь скрытый морально-духовный потенциал каждого конкретного человека. А этот потенциал, как известно, у всех разный. В людях с низким духовным уровнем развития, у людей эгоистичных, циничных, алчных, космическая энергетика вызовет к проявлению и усилению их темный, негативный полюс. Они станут злее, злобнее, эгоистичнее. У людей же честных и порядочных усилится прежде всего их положительные качества. Это послужит импульсом, который ускорит их личную духовную эволюцию. В конкретной жизни каждого человека, в его отношениях к другим людям, проявится с максимальной силой то, что уже созрело в его сознании, в его душе за многие сотни и тысячи воплощений на этой планете, у каждого человека. Потому-то число из трех шестерок одновременно названо числом зверя и числом человека. Одна и та же космическая сила вызовет этическое разделение общества человеческого на людей, способных к дальнейшей духовной эволюции, и на зверей, скатившихся в пропасть зла и эгоизма. И обижаться на такой законный космический природный суд будет бесполезно, потому что во время именно действия этого суда законами космоса человечество будет поставлено в одинаковые условия, чтобы воздать каждому по делам его. Так или иначе, но начинается новая шестая фаза эволюции Земли в четвертом планетарном круге. На одной шестой части мира начнет свое существование шестая коренная раса земного человечества. Получит свое развитие шестой принцип бессмертного вечного человека. У землянина начнет формироваться новый шестой орган чувства. Сейчас у нас их пять органов чувства, вот как пять пальцев. Пять пальцев и пять органов. Будет шестой орган чувств. Вот пальцев я не знаю сколько будет. Так вот, этот новый шестой орган – это орган интуиции или орган сердечного чувства знания. А вот этот шестой орган чувства будет стоять над пятью, он по иерархии выше. И получается даже число не 666, а 6666. Четыре шестерки даже. Вот почему силы тьмы, силы зла так боятся числа 666. Ибо с наступлением новой эпохи, эпохи огня, они будут убраны с планеты Земля. Говорят, что будут убраны на Сатурн. Все, кто стал хуже зверей, будут убраны с лица Земли, как мусор. Вот вам так называемое число зверя. И с одной стороны число человека, самого совершенного, развитого, а с другой стороны и число зверя. Безусловно, в каждом человеке заложено как положительное, так и отрицательное что-то. Но какое-то из них все равно бывает сильнее. Либо доброе, либо злое. Говорить о нравственном проявлении человека, о выявлении от духовной сущности, можно лишь тогда, когда весь нравственный, а может быть безнравственный, потенциал человека проявлен в его образе жизни, в его конкретных делах и поступках. Именно такое проявление как раз и произойдет в этот так называемый апокалиптический период земной истории под влиянием новой сверхмощной космической энергетики. Вот ныне это великое разделение, которое происходит среди всех народов Земли, становится все глубже и глубже. И вы будете наблюдать это, за собой смотрите, многое обнаружите тоже. Вот это все будет продолжаться, пока не произойдет полное разделение на два лагеря всего человечества, на два противоположные начала. Мир на Земле не утвердится, прежде чем каждый не выберет себе место по ту или иную сторону линии разделения. А вот это разделение будет расти и расти. Это разделение поможет объединить в одно несокрушимое целое всех тех, кто стоит на стороне света, правды и любви. А правда это состоит в чем? А в том, чтобы дать людям мир, дать высокие знания, всех направить по пути любви, но не плотской и скотской, какую сейчас нам предлагают, продажное средство массовой информации. То есть утвердить высокое братство среди земного человечества. Сторонники тьмы, объятые безумием и ужасом, стремительно катятся в бездну. Они сейчас пытаются надышаться перед смертью, хапнуть как можно больше, где только можно. И им плевать на всех остальных. Вы это тоже можете видеть. Скоро это падение станет очевидным для всех, ибо применят они меры, темные, применят меры и средства удушающие. Что значит удушающие? То есть всем остальным, кроме них, будет жить уже невозможно. Но эти меры, оказывается, приведут к уничтожению именно этих темных душителей, а совсем не тех, кого они захотят уничтожить. Вот интересно будет наблюдать, как это будет происходить. Враги эволюции уже перестают скрывать свою истинную сущность. Они еще произносят хорошие слова, но дела разоблачают этот обман, их дела. Итак, влияние нового космического излучения на сознание каждого земного человека должно прежде всего выявить истинную духовно-нравственную природу человека. Высший космический экзамен для каждого человека должен произойти в его обычной повседневной жизни, в привычных сферах деятельности. Где? На работе, в семье, в обществе в каком-нибудь, куда он там ходит, там, в отношениях с другими людьми. Теперь вспомним опять о России, отвлечемся от философских источников, спросим, а не похоже ли вот все то, что происходит на просторах матушки России, в бывших республиках СССР, не похоже ли оно на то самое морально-этическое выявление и разделение волков от овец, о котором говорится в той же Библии? Похоже, что сфера российской экономики, ее концентрированные выражения, то есть политика, являет ныне яркий пример прямо-таки апокалиптического выявления моральной природы всех и каждого. На Россию особенно будут выявлять себя те, кто попал в высший эшелон государственной власти. Криминализация экономики и политики, захват бывшей государственной собственности, народной собственности, олигархами, бессовестное обворование собственного народа на территории вот СНГ, беспредел мафии, безудержный рост преступности, проституции, наркомании и так далее, и так далее. Это вот то, что осталось у нас после Советского Союза везде. Кто-то считает, что главная причина бедственного положения, скажем, той же России, лежит якобы в сфере экономики и политики. Но так ли это в действительности? По поводу морального состояния власти имущих и зависящих от них историко-политических условий существования народа, Елена Петровна Блаватская писала еще в конце XIX века. «Попытка добиться политических реформ, — пишет она, — до тех пор, пока не появятся изменения в самой человеческой природе, то есть в самом человеке, попытка добиться политических реформ без изменений человека, подобно наливанию нового вина в дырявые старые мехи». Сделайте так, чтобы люди почувствовали распознание в глубине своего сердца, в чем состоит их истинный настоящий долг по отношению ко всем остальным людям. Сделайте так. И тогда любое старое злоупотребление силой, любой несправедливый закон в национальной политике, основанный на человеческом, социальном, политическом эгоизме, исчезнет сам собой. Глуп тот садовник, который надеется удалить со своей клумбы ядовитые растения, сорняки, срезая верхушки их, вместо того, чтобы вырывать их с корнем. Никогда не будет достигнута ни одна прочная политическая реформа с тем же самым эгоистичным человеком во главе всего, что это было и раньше. Следовательно, причина апокалипсиса, которая происходит в той же России, на территории бывших республик Советского Союза, состоит не в экономике, не в политике, а в низкой духовно-нравственной природе населяющих ее людей. Коррупция, продажность в высших эшелонах власти достигла невиданных масштабов. Ограбившие собственный народ темные политиканы вывезли из разоренных стран миллиарды долларов, обеспечив себя и свои семьи похожими на царские дворцы виллами по всему миру. Самое ужасное стоит в том, что в среде высокопоставленных чиновников масштабы казнократства, предательства национальных интересов приобрели массово ненасытный характер, не какой-то единичный. И это превратилось все в своеобразную эпидемию. Вот вам действие космической энергетики. В истории любой страны были правители-тираны, ставшие проклятием для всей нации. Проще всего было бы сейчас свалить всю вину за творящиеся в наших странах на какого-нибудь одного политика. Ну вот, например, на первого президента России, да, кто, Ельцин, да? На Кучму, Туск, Ровчука, допустим, там, или еще кого-то, да? И утверждать, что, мол, вот, не повезло нам несчастным с этими первыми президентами. Если бы вот не он, а кто-то другой, вот тогда бы да. На самом деле это рассуждение глупых невежественных обывателей. Такая точка зрения была бы чересчур оптимистичной и эфемерной, конечно. Список потерявших совесть, а вместе с ней честь и ум, высших чиновников можно продолжать до бесконечности. В расхищении национальных богатств поучаствовали все, кто только мог. Депутаты и банкиры, генералы и олигархи, прокуроры и судьи, губернаторы и министры. Одним словом, чиновники всех мастей, всех рангов. Это лишняя связь о том, что в нынешнем состоянии виноват не один какой-либо деятель, а временное силовое превосходство зверей в процессе апокалиптического разделения всего человечества на людей и на зверей. Они временно должны обязательно себя показать во всей красе. Вот это будем наблюдать и наблюдаем с вами. Итак, библейское разделение Одесную и Ашую в СНГ является свершившимся объективным фактом. Немаловажным знанием нынешнего времени является то, что большинство власть придержащих избрали именно путь левой руки, перейдя тем самым в так называемый стан зверя. Почему так получилось, что административно-политическая власть оказалась в руках людей-эгоистов, последовательно и цинично предающих национальные интересы ради того, чтобы до отказа набить собственный карман? Почему? Едва лишь добравшись до вершины власти, высшие чиновники и политиканы теряют связь с реальной жизнью и словно начинают жить в каком-то особом мире, не доверяя ни тем, кому следовало бы доверять, слушая не тех, к чьим советам следовало бы прислушиваться, а в результате они начисто игнорируют интересы сограждан, защита которых является прямой главной обязанностью любого чиновника. А почему так происходит? Да потому что эти люди не работают над собой. Никакой духовной работы они над собой не ведут. Они себя в лучшую сторону не меняют. А вы знаете, что проверить человека надо что? Дать ему власть и деньги. И в первую очередь власть. Вот и все, и он сошел с ума. Вот это замыкание в какую-то особую капсулу высокого положения объясняется подсознательным воздействием и внушением невидимых темных сущностей тонкого мира планеты. Разумеется, из этого вовсе не следует делать, что политики, предающие, грабящие свой народ, ни в чем якобы не виноваты. А мол, вся ответственность за их преступление лежит на неких потусторонних вдохновителях, одержателях. Напротив, сам факт позорного сотрудничества некоторых избранных слуг народа с демоническими сущностями тонкого мира служит подтверждением моральной деградации этих разнообразных чинуш
Ведь одержание и зомбирование человека негативными силами тонкого мира возможно только в случае полной бездуховности и аморальности человека. Подобное притягивается подобным. Этот космический закон абсолютно точно отражает связи, складывающиеся у представителей земного и тонкого материального уровня бытия. Что же может явиться результатом такого трансматериального сотрудничества между темными силами физического и темными силами астрального мира? Прежде всего, сосредоточение у руля политической власти людей без чести, без совести, стремящихся не работать на благо своей страны, а набивать свой карман, какой угодно ценой. И вот результатом подобной кадровой политики становится соответствующая политическая и экономическая обстановка в той или иной стране. Экономическое неблагополучие, порождающее недовольство и морально-психологическое страдание, оказавшиеся за порогом бедности людей, их неуверенность в завтрашнем дне, озлобленность, готовность к реваншу любой ценой, путем хотя бы новой революции, путем установления реакционного диктаторского политического режима, активность, безнаказанность криминальной сферы, слабость высшей политической власти, ее неспособность, нежелание установить в стране закон и порядок, избавить ее от политического, экономического, правового беспредела и хаоса. Продажность высшего эшелона власти, его нежелание расстаться с подобным положением вещей ради сохранения возможностей беспрепятственного незаконного обогащения. Вот что это оказывается, вот все это перечисленное, служит интересам темных сил тонкого мира. В нижних слоях как раз там вот эти все отбросы и находятся. Вот любой из этих, так сказать, вот, чиновников, этих, этой элиты, этой олигархии, когда они в гроб ложатся, они оказываются в числе вот этих темных тварей там. Конечно, подобный политико-экономический режим является не столь эффективным средством удовлетворения потребностей астральных стратегов в донорской психической энергии. Вот война для них, терроризм, это для них просто манна небесная. Для темных гадов вот из тонкого мира, из нижних слоев. Вот сейчас им воевать не дают возможности Третью мировую войну развязать. Им сказали, цыц, а что им делать? Вот они сейчас пробавляются чем? Терроризмом. Вон эти евреи, скажем там, что, бьют этих арабов, да? Вот, это хорошо. В Судане без конца друг друга там молотят эти самые негры, да? Где-то партизаны в какой-то Венесуэле все время друг друга, так сказать, мутозят. Американцы там проводят над своими американцами эксперименты. СПИДом они заразили все время своих американцев, 100 тысяч умерло. Они сказали, о, хватит, хорошо действует СПИД, сейчас будем заражать Европу, эту, Африку. Сейчас 40-50% африканцев заражены СПИДом. Ну вот такие вот вещи, они очень, очень хороши и выгодны для темных сил. Силам тьмы очень выгодны такие энергии, потому что человек во время страданий, во время смерти, во время недовольства, одержимость разными темными эмоциями выделяет много энергии в пространство. Вот этой энергией питаются темные сущности. Они как раз толкают людей на преступление. Но человек же не пойдет на преступление, если у него нет желания совершать преступление. Поэтому два преступника, один там, другой тут, творят эти вещи. Сказано, что судьба обоих и одержателей его жертвы ужасна. Вот энергетической подпиткой вот этих вот темных астральных сил является не только биоэнергетика, которая выделяется в момент гибели живых существ, но и любая психическая энергия негативного, темного, низковибрационного характера. Вот при таком политико-экономическом положении, которое сейчас сложилось на территории СНГ, в России, там, на территории славянских стран, психические переживания подавляющего большинства людей весьма далеки от гармоничности и умиротворенности. Безнаказанность одних, бесправие других привело социум к состоянию озлобленности, жестокости, взаимного отчуждения. Детская преступность. Но представьте себе, миллионы беспризорников. Вот в одной только России насчитывает их более миллиона, да? Но у нас тоже наверняка они есть. Об этом, кстати, наши средства массовой информации передают, что надо, мол, что-то нам делать с беспризорниками. Уже сейчас разработана украинскими властями программа, где хотя бы половину этих беспризорников прибрать бы к рукам. Детская преступность, прогрессирующая в своем развитии, наркомания, проституция, падение нравов, под влиянием пресловутой массовой лжекультуры, в действительности не воспитывающей людей, а разлагающей сознание молодежи и зомбирующей его на волне примитивных пошлых интересов и потребностей, все это создает ситуацию, как нельзя более выгодную темным силам тонкого мира, отбросом планетарной жизни. Ну, включите телевизор, что там творится. Можно, конечно, сколько угодно скорбеть о том, что в поворотный исторический момент на политической арене России не оказалось нужного количества достойных людей, которые способны использовать данную им государственную власть в интересах народа, а не в целях личного обогащения. Но невозможно не отметить, что вот это трагическое в жизни стран СНГ обстоятельство имеет еще одну сторону. Вот немецкий философ Гегель утверждал, что любой народ достоин своих правителей. Аналогичная мысль выражена в индийской народной пословице: «Каково правительство, таков и народ». Подобные мысли высказывают и современные политические деятели России. Как-то на вопрос одного журналиста: «Когда, по вашему мнению, в России будет нормальный президент?» Одна из наиболее одиозных политических деятельниц в России, ну, вы знаете, Новодворская, да? Она что ответила? «Когда будет соответствующий электорат». А что такое электорат? Народ, да? Избиратель. Так вот, с этим утверждением трудно не согласиться, конечно. Следовательно, проблема той же России состоит не только в том, что верхи не хотят обеспечить нормальную жизнь. Проблема еще в том, что низы не могут и не умеют избирать правительство достойных, действительно достойных доверия людей. Почему же мы, избиратели, голосуем за тех, кто никогда не станет бороться за наши интересы? Вместо того, чтобы, например, проголосовать, как некоторые призывают, на худой конец против всех. Но вопрос на этот ответ очень прост. Духовное развитие и политическое самосознание того или иного народа находится пока еще в младенческом периоде своего развития. Очевидно, годы КПССовского застоя и поголовного голосования отучили людей думать и выбирать по-настоящему. Оказывается, надо им этому еще учиться. Еще один вопрос, возникающий в связи с современным положением наших стран, касается не только низов или верхов, а всех нас. Почему все-таки столь яркое, поистине апокалиптическое моральное разделение общества произошло прежде всего в России? Только ли потому, что вот эта природная эпоха наложилась в России на эпоху социальных перемен? Но дело значительно сложнее, конечно. И здесь, конечно, возникает вопрос: если Россия – это страна, несущая импульс будущего духовного возрождения всего мира, то почему же именно на ее просторах разыгрался настоящий социальный апокалипсис в его угрожающей сути? Почему именно в России царят обман, коррупция, воровство, убийство, подкупные судьи, прокуроры, избирательные кампании? Почему продолжается развал экономики и культуры, расхищение природных ресурсов, попрание прав человека и национального достоинства? Где здесь логика, спрашивается? Но оказывается, эзотерическая истина имеет свою логику и свои общественные закономерности, свои психологические и духовные закономерности. Одна из этих закономерностей гласит: где сильнее свет, там сильнее тьма. Если представить себе весь мир в повсеместном разделении людей по полюсам добра и зла, то именно в России, оказывается, будущем духовном лидере мира, именно в России и тьма, и свет должны выявиться в особой, несравнимой с другими странами силе. Именно это является главной эзотерической причиной российского апокалипсиса, который сейчас переживается. Даниил Андреев в своей «Розе мира» говорил: «Активизация светлых сил всегда во всемирной метаистории вызывает и активизацию сил противобога». Да, мог бы противобог, его миры, то есть силы тьмы, оставаться безучастными, созерцая выход на метаисторическое поприще новых сил, стремящихся в конечном счете к преодолению демонической власти над человеческим сознанием. Между тем, новая, высшая природная энергетика, которая символизируется числом из трех шестерок, призвана принести планете именно преодоление демонической власти над человеческим сознанием. Россия фактически несет на себе карму всего мира. Это тяжелая, трудная роль, выпавшая на ее долю. Она, конечно, не может не дать огромного по своему позитивному значению плодов народу, несущему бремя своего избранничества. Сейчас Россия находится в более тяжком положении, чем другие страны мира. Но тем самым Россия первая заплатит по своим кармическим счетам. И вот тогда освобожденная от своих вековых долгов, она вступит в новую космическую эпоху развития человечества и планеты. И когда пробьет час космического суда, то есть природного апокалипсиса, а не только социального, то народ российский в духовном плане окажется более подготовленным к грядущим планетарным катастрофам, перетурбациям, катаклизмам, чем любая другая нация мира. Согласно древним преданиям, последняя битва Армагеддона, то есть метаисторической борьбы добра со злом, произойдет в бескрайних просторах Сибири, в районе Алтая. Но битвы могут выражаться не только в открытых войнах, не только в вооруженных столкновениях. Противостояние идейных позиций на социальном плане может стать не менее значительным противоборством, чем обычная, скажем, война. Зная обо всем, что творится на просторах бывшего СССР, невозможно не согласиться с утверждением, что темные полчища, как на Земле, так и в невидимом мире, пока еще многочисленны и очень сильны. Хотя главарь, то есть князь мира сего, ну, известный нам как Сатана, настоящее имя его Самаэль, он уничтожен в октябре 49 года. Черная иерархия без главаря и ближайшего помощников пока еще очень сильна. Они, правда, скрывают от своих, так сказать, сторонников, что князя мира сего уже нет. Но без ярой борьбы они не сдадутся. Борьба за свет будет еще очень трудно некоторое время, пока космические условия нашей планеты не позволят полной ассимиляции света. Пока еще шевелит тьма, собирая для последней яростной вспышки всех, кому суждено стать космическим сором. Что же представляет собой темные силы, помимо астральных сил зла? Но помимо астральных сил зла на земном плане живут и действуют у нас здесь, среди нас, их эмиссары, их представители, которые проводят их волю, планы земной жизни. Обозреватель некоторых средств массовой информации, оценивая вклад некоторых политиков в современное ужасное положение стран, недаром подхватили оброненный кем-то из политиков термин «демонизированная личность». Впрочем, мало кому из граждан приходит в голову, что человек может быть демонизирован не в переносном, а в прямом смысле этого слова. То есть в плане оккультного, психодуховного воздействия на его сознание темных сущностей тонкого мира нашей планеты. А вот такому воздействию подвластны не только контактеры. Как говорят философские доктрины эзотеризма, каждый человек на Земле окружен теми или иными существами невидимого мира. Каждый сообразно психодуховному развитию своей личности. Людей злобных, эгоистичных поддерживает и вдохновляет аналогичные существа из тонкого мира. Добрые, честные люди имеют заступников и так называемых ангелов-хранителей в лице светлых и духовных существ, высших сфер. Вот это положение эзотерических учений, и учения Христа, и учения Будды, и Кришны, восточных учений, находит подтверждение, оказывается, и в наше время. По церковным поверьям, например, за правым плечом у человека стоит ангел-хранитель, а за левым – черт. Вот это образное сравнение, конечно, имеет отношение к людям, которые не сделали свой окончательный выбор между добром и злом. Как только выбор сделан, человек остается с кем-то, с одним из этих двух возможных невидимых помощников. И если человек предпочел общество черта, то есть темного, деградационного в психодуховном плане существа, то неудивительно, что такой человек вскоре действительно перейдет в разряд демонической личности. Вопрос о психодуховной сущности людей, который играет видную роль в политике целых стран, очень интересен и как нельзя более актуален в наше время. Многочисленные исторические примеры говорят о том, что запредельные связи между сознанием человека и существами тонкоматериального плана бытия в космосе – это не мистика, это действительно реальность. Вот, скажем, Жанна д'Арк, о которой вы, наверное, слышали. Она слышала голоса, призывающие ее спасти родину от иноземных, Францию спасти от английских захватчиков. Сельский староста Кузьма Минин видел во сне преподобного Сергия Радонежского, который велел ему собирать народ для борьбы с польскими оккупантами в свое время. Эмиссары темных сил имеют своих союзников здесь у нас, в физическом мире. Гитлер в ужасных ночных трансах видел своего так называемого сверхчеловека. На самом деле он являл собой, этот сверхчеловек, сильную демоническую сущность. Сталин, по утверждению Данила Андреева, сознательно, целенаправленно общался с представителями инфернальных, то есть низших слоев тонкого мира. Вообще главным оплотом и проводником сил зла на Земле всегда являются люди, сделавшие свой моральный выбор в сторону числа зверя, то есть примкнувшие к полюсу зла и тьмы. В нашу эпоху в России среди них оказалось немало тех, кому были доверены бразды правления высших государственных дел. Демонические личности в нашей политике действительно существуют. И существуют они эффективнее плохо организованных, малочисленных, к тому же не желающих объединяться политических деятелей так называемой демонократической ориентации. Впрочем, среди политических деятелей, которые действуют на стороне темных сил, есть не только сознательные поборники зла, но есть особый контингент зомбированных, порабощенных сознаний, которые слепо выполняют приказы своих потусторонних властителей. Вот одного преступника арестовали, он говорит: «Ты чего убил женщину?» А мне, говорит, голос сказал убить ее. Психическая порабощенность человека силами зла возможна лишь в случае его собственной порочности, иными словами, изначальной принадлежности его смертной личности к лагерю темных сил. Вот политического деятеля с чистой совестью, верного своему долгу, своему народу, никакие силы зла никогда не смогли бы поставить себе на службу и поработить его на психоментальном уровне. Политиков-зомби в нашей истории было немало, и в советские времена тоже. Их состояние аналитики и обозреватели традиционно объясняли старческим маразмом. Вот помните, да, последние у нас генсеки были, да? Тяжелыми болезнями, преклонным возрастом. Но как бы то ни было, истинная причина другая. Истинная причина вот этого странного поведения наших генсеков и некоторых высших чиновников страны крылась не в физических, а в психоэнергетических процессах, которые происходили в их сознании, порабощенным темными силами. Люди, потерявшие свою духовную и психологическую свободу, а вместе с ними утратившие свою личность, называются живыми мертвецами, марионетками темных одержателей. Это точно выражает суть ужасного состояния, получившего в африканских религиозных культах название зомби. Человек, утративший психодуховное самосознание, продолжает жить здесь, в физическом мире, создавая вид какой-то деятельности, даже на государственном уровне. Он произносит речи, подписывает указы, и тем не менее он духовно и психически мертв. Это раскрашенный гроб в костюме и в галстуке. Утрата власти над собственной личностью характеризуется не только особым психическим состоянием, но и характерным состоянием астрального тела человека. Разложение сознания, характерное для живых мертвецов, служит основой для того или иного вида одержания. Можно также представить себе, какой вред будет причинен стране, если среди ее высших правительственных чиновников обнаружатся вот такие живые мертвецы, или, как говорит Библия, раскрашенные гробы. Нет никакого сомнения в том, что эти пустые оболочки будут моментально использованы темными одержателями для их далеко идущих целей. А если живым мертвецом, одержимым темной тварью из низших сфер тонкого мира, окажется руководитель государства, а такое запросто может быть, то последствия такого бедствия, между прочим, уже известны, и не один раз. Воля сил Земли и Солнечной системы, высших сил, распорядилась так, что именно Россия была избрана, на нее возложена миссия спасения, духовного спасения человечества. Так вот она-то как раз и стала основным полем битвы, заключительного сражения между силами добра и зла. И главным оружием каждого человека в этой борьбе станет его именно духовно-нравственный выбор. Что же должно следовать за эпохой морально-этического разделения человеческого общества? За разделением, как вы знаете, следует воздаяние. Усиление психоэнергетического потенциала каждого человека в определенный космический период начнет оказывать воздействие на состояние его биополя, а следовательно на его здоровье. Неизбежно огненное крещение, о котором говорил Христос. А что это такое? А это неизбежный контакт человеческого организма с новыми огненными энергиями, их неизбежная ассимиляция, то есть либо усваивать будет, либо не будет усваивать. Эти энергии будут разваливать человеческий организм. Если в психоментале человек окажется преобладающим звериное, демоническое начало, то организм его просто не выдержит давления собственной, нарастающей отрицательной психоэнергетики и начнет сгорать. В каких формах? Это горение будет. Формы самые разнообразные. Это особая форма туберкулеза. Вот слышали о типичной пневмонии, да? Слышали? Сердечно-сосудистые расстройства, раковые, иммунодефицитные, психические заболевания. Они уже сейчас приносят свою страшную жатву. А в будущем, по мере нарастания мощи новых энергий в ауре планеты, по мере усиления пространственной энергетики, эти заболевания могут принять массовый характер. Вот они-то неизбежно ухудшат состояние, сократят продолжительность жизни отрицательно кармированных людей, то есть людей с отрицательной кармой. Сказано, что огонь сожжет негодные вместилища. В безумии тех, кто идет против нового мира, можно уже видеть воздействие мощи пространственных огненных волн на организмы людей, которые не могут усваивать эти энергии гармонично, а потому они отвечают яро проявлением противоположных свету начал. Планетный суд уже идет. Весь 20 век, он будет усиливаться в 21 веке. Говорят, что максимум этого огненного воздействия будет в середине 21 века. Но кто-то из нас доживет, кто-то нет. Такая мощная перестройка всей планетной жизни дается нам высшими силами космоса только во благо. Каждый из нас получит заслуженное, заработанное за многие тысячи воплощений в трех мирах нашей планеты. Но каждый отмерит свою долю сам. Разве это несправедливо? Должен же быть на свете суд, от которого не спрячется никто и никогда.